Андрей Федин. Статус студент. Часть вторая. Глава первая. Обновление программы преображения, версия 2.02, завершено. Парившие в темноте надписи мигнули и сменились на другие. Носитель. Максим Александрович Клыков. 20 лет. Второй уровень. Текущий статус. Студент. Семейное положение – холост. Активные способности – зубрила первый уровень. Нераспределенные очки способностей – одно. Активные задания – первый секс Василия Мичурина. Я посмотрел на надписи, отметил, что строк в интерфейсе стало больше. Игра сообщила, что я холост, однако я отчетливо услышал женский голос, который твердил мое имя. «Максим! Максим!» Игра словно призналась в обмане, поспешно убрала надписи. Вот только буквы полностью не исчезли. Они рассыпались на крохотные огоньки, которые с каждым мгновением становились все ярче. Вскоре эти огоньки вновь слились, но в буквы не превратились. Они разогнали тьму. Я увидел лицо склонившейся надо мной Наташи Зайцевой. Сообразил, что мое имя настойчиво повторял именно ее голос. Увидел слева от Наташи светившийся на столе экран монитора. Там тоже заметил надписи, но только мелкие и не золотистые. Не прочел ни слова. Далеко. Обнаружил, что сижу на кровати. Зайцева трясла меня за плечи.
«Максим!» — повторила она. «Максим, ты меня пугаешь!»
Я моргнул, приподнял руки и сообщил. «Все хорошо, я в порядке, больше не страшный». Наташа оставила мои плечи в покое, заглянула мне в лицо. Я заглянул в ее декольте. Зайцева резко выпрямилась, поправила на груди халат, нахмурилась, покачала головой.
«Максим, что с тобой случилось?» – спросила она. «Может, скорую помощь вызовем?»
Я вымучил на лице улыбку и признался.
«В глазах потемнело». «Слишком быстро расту, наверное. Бывает».
Зайцева невесело усмехнулась.
«Максим, это не смешно. Я испугалась. Увидела, как ты вдруг побледнел и пошатнулся. Мне показалось, ты упадешь. Я усадила тебя на кровать. Зову тебя, зову, ты не реагируешь».
«Уже реагирую, как видишь».
«Вижу».
Зайцева вздохнула.
«С ног валюсь от усталости», заявил я. «Спать нужно чаще и дольше. Сейчас так и сделаю. Посижу только пару минут, на всякий случай, если ты не возражаешь. Обещаю, к компьютеру не притронусь».
Наташа улыбнулась и тряхнула головой.
«Сиди», — сказала она. «Воды хочешь?»
Я только сейчас почувствовал сухость во рту.
«Хочу».
Наташа шагнула к новенькому холодильнику, достала из него большую пластмассовую бутылку с негазированной водой, плеснула воду в кружку и протянула ее мне. Я убедился, насекомых в кружке не было, сделал пару жадных глотков. Спросил.
«Что ты мне рассказала о своей работе? Честно говоря, я почти ничего не услышал». «Похоже, ненадолго отключился», — указал кружкой на монитор. «Что ты там пишешь? На лекции по физике это не похоже. Даже отсюда вижу, там нет ни одной формулы».
Зайцева хмыкнула.
«С чего бы это я переписывала в компьютер конспекты?» — сказала она.
Я пожал плечами.
«А что? Хорошее дело. Прибыльное. Принтер у тебя есть. Перед сессией продашь первокурсникам распечатки лекций. Покупателей будет, хоть отбавляй. Я в этом даже не сомневаюсь. Мало у кого будут собственные конспекты. Заработаешь хорошие деньги. С такими деньжищами отлично гульнешь на зимних каникулах вместе со своим женихом».
Наташа взглянула на монитор, словно на пару секунд задумалась. Хмыкнула, махнула рукой.
«Некогда мне такой ерундой заниматься», — заявила она.
«Чем тогда ты занята сейчас?»
Зайцева посмотрела мне в лицо и будто бы с вызовом ответила.
«Книгу пишу».
Я приподнял брови.
«Книга – это прекрасно! Художку пишешь или нон-фикшн?»
«О любви».
«Художественный вымысел или реальная история?»
Зайцева пожала плечами.
«Вымысел, конечно», – ответила она. «Там немного мистики и все такое».
Романтическая мистика?»
Наташа снова дернула плечом. «Наверное, с примесью ужастика».
«Прекрасный жанр», — сказал я. «Перспективный, с большим коммерческим потенциалом».
«Ты думаешь?»
«Я знаю. Вспомни того же Стивена Кинга или Стефани Майер. Они теперь миллионеры».
«Кто?»
Наташа вопросительно вскинула брови. «Ты не читала Кинга? Мизери, Оно, Мертвая зона?»
«Стивена Кинга я знаю», — сказала Наташа. «Мне не все его книги нравятся. Но о втором писателе я ничего не слышала».
«Майер», — повторил я, — «писательница. Это...»
Я замолчал, задумался над тем, когда именно появилась в печати вампирская сага «Майер». Точной даты написания первой книги я в памяти не обнаружил, как и год выхода на экраны снятого по этой книге фильма. По моим ощущениям, книга и фильм появились 100 лет назад, но сейчас я усомнился в том, что эти 100 лет начались до 1995 года. Снова подумал о том, что плохо запомнил даты. Не сомневался только, что Стивен Кинг опубликовал свой первый роман «Керри» в 1974 или 75 году, давным-давно. Махнул рукой. «Не помнишь, да и ладно», — сказал я. «Главное, что мистика — это перспективное направление, как и ужастики». Зайцева усмехнулась и сообщила. «Пока я этого не заметила». «Твои книги не читают?» Наташа неуверенно повела плечом. Посмотрела в сторону монитора, словно поискала на экране ответ на мой вопрос. Она вздохнула и ответила. «Я еще не закончила книгу. Точнее, я ее только начала. В школе я сочиняла только рассказы, отправляла их в журналы, но их почти не печатали».
«Почти?»
«Да». Зайцева потерла пальцем переносицу. «У меня пока только 2 публикации». Будто бы неохотно сообщила она. Это если не считать тех рассказов, которые напечатали в нашей школьной газете. Но они не в счет, я так думаю». Наташа подошла к столу, взяла лежавшие около клавиатуры очки, надела их и словно почувствовала прилив сил, решительно открыла ящик стола, достала из него картонную папку. Тьма у меня перед глазами окончательно рассеялась, головокружение я не почувствовал, вот только по-прежнему побаливали мышцы. Зайцева склонилась над столом. Я не без интереса рассмотрел ее укутанную в халат фигуру со спины. Признал, что выглядела та вполне неплохо. Наташа зашуршала лежавшими в папке желтоватыми бумагами. Взяла в руку журнал небольшого формата, похожий на брошюру. Показала его мне. «Вот», — сказала она, — «это журнал «Мы» за май этого года. Тут напечатали мой первый рассказ». «Правда, всего лишь в рубрике «Проба пера». Это не профессиональная публикация. Деньги за нее не заплатили, но...» Зайцева приподняла плечи. «Хоть так». Я взял из Наташиных рук журнал с незнакомым мне названием. Сообразил, что видел такой впервые. Открыл содержание журнала. Отыскал там рубрику «Проба пера». В майском номере рубрика представила рассказ «Сон» 17-летней писательницы Натальи Зайцевой из карельского города Костомукша. Я поднял взгляд на Наташу и заявил. «Круто! Очень круто! Честное слово! Первая публикация в 17 лет! Это серьезная заявка!» «Думаешь?»
«Уверен в этом!»
Зайцева улыбнулась и протянула мне сложенную до формата А4 газету. «Это моя первая профессиональная публикация. Тут мой крохотный рассказ «Зарисовка о войне». Понятия не имею, как он попал в эту газету. Я им его не посылала, но его напечатали в нашей городской газете. Наверное, там они мой рассказ и увидели. Эту газету передали моей маме. Тут даже карандашом написали, что за рассказ мне выплатили гонорар». Наташа ткнула в газету пальцем. «Только деньги маме не дали», — сказала она. «Наверное, за ними я должна была поехать в Петрозаводск. Не знаю». Зайцева развела руками.
«Так ты, оказывается, именитая писательница», — заявил я.
Наташа смущенно улыбнулась. «Вот только другие мои рассказы не напечатали», — ответила она. «Куда я их только не отправляла».
«Лиха беда начала», — ответил я. «Стивен Кинг вон, гвоздь в стену вбил, куда нанизывал полученные от издателей отказы». У него таких отказов целая куча накопилась, пока не напечатали его первую книгу. Главное не опускать руки и усердно работать, потому что под лежачий камень вода не течет. Однажды и ты проснешься знаменитой. Так что дерзай». Зайцева вздохнула и сказала: «Дерзаю». «Вот и молодец. Что там завещал старина Кинг, помнишь?»
«О чем именно?»
«Пиши в первую очередь для себя», процитировал я. «Если книга интересна тебе, то она понравится и другим. Читай как можно больше, это часть работы писателя. Не отвлекайся на всякую ерунду, сосредоточься на своих мыслях и чувствах. Пиши о важном, об этом всегда читают с интересом. Оттачивай искусство письма. Помни, что описание начинается в голове писателя, но заканчивается в воображении читателя. Пользуйся при работе своим собственным опытом. Пиши о том, о чем хорошо знаешь. Не подражай никому. Будь сама собой, а не плохой копией другого писателя». Я на секунду задумался, затем добавил: «Вот, как-то так».
«Ух ты!» – произнесла Наташа. «Это ты сам придумал?»
Я покачал головой. «Говорю же, это советы Стивена Кинга начинающим писателям. Я как-то просмотрел пару роликов на эту тему».
«Что ты просмотрел?»
«Пару статей в газетах», – сказал я. «Уже не вспомню, в каких именно. У нас в части была хорошая библиотека».
«Ты хотел стать писателем?»
«Нет, просто я очень любознателен. Скучно было, вот я и впитывал разную информацию. Обо всем подряд. Смотрел от скуки, то есть читал статьи на любые темы. Лишь бы они меня хоть чем-то заинтересовали. Такая привычка выработалась – впитывать информацию. Сейчас у меня временами ломка происходит, потому что нечего почитать. Съезжу, наверное, на книжную ярмарку в Олимпийский, как только появится время. Парни сказали, что там лучший выбор книг. Я, кстати, фантастику уважаю, так что с удовольствием почитаю твой роман. Когда ты его допишешь?»
«Не знаю». Наташа поправила на лице очки. «Я только недавно его начала», — сказала она. «К концу первого курса, наверное, закончу».
«Когда?» —
переспросил я. «Ну, может, и на втором курсе допишу. Я толком еще не знаю, как получится».
«Ты задумала современную версию «Властелина колец»? Какой объем будет в твоей книге? Сколько авторских листов?»
«Что такое авторский лист?»
«В одном авторском листе 40 тысяч знаков. В романе «Властелин колец» больше 2 миллионов знаков. В романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» примерно 350 тысяч знаков. В книге Кэрролла «Алиса в стране чудес» около 170 тысяч. На какую из этих книг ты ориентируешься?»
«Скорее на «Робинзона Крузо», — сказала Наташа. Мне показалось, ответила она неуверенно.
«Стивен Кинг пишет по 2000 слов в день», — сказал я. «Это примерно 12 тысяч знаков. Он профессиональный писатель, а ты студентка. У тебя помимо писательства есть еще учеба. Поэтому урежь этого осетра вдвое. Получим 6 тысяч знаков в день. Уверен, это вполне посильная для тебя задача».
Я вскинул взгляд к потолку и сообщил:
«В таком темпе ты осилишь Робинзона Крузо за 60 дней. Это до конца осени».
Наташа растерянно моргнула. «Так быстро?»
«Это совсем не быстро. Это нормально. Кинг бы посмеялся над такой черепашьей скоростью».
«Но я же пока новичок».
«Поэтому не гонись за Кингом», — сказал я. 6000 знаков в день. Это нормально. Для начала».
«Это слишком много», — заявила Наташа.
«Это работа на пару часов. Вот увидишь. Если не замучаешь себя придирками и неуверенностью. Старина Кинг посоветовал просто рассказывать историю, словно ты говоришь с читателем напрямую. Не изображай Пришвина или Льва Толстого. Пиши своими словами, чтобы читатель в книге услышал твой голос, а не пародию на текст из романа «Война и мир». Попробуй. Я не сомневаюсь, тебе есть что сказать читателю. Вот и расскажи ему свою историю». Я усмехнулся и подытожил: «Вот и весь секрет. Причем, так считаю не я. Так говорит очень популярный писатель и долларовый миллионер Стивен Кинг. А он на этом писательстве собаку съел и получил много отказов, пока не продал свой первый роман за сумасшедшие для нас с тобой деньги. Там шла речь о сотнях тысяч долларов, если тебе интересно. Переведи эту сумму в рубли по нынешнему курсу. Подумай, что бы ты на эти деньги себе купила. Стоит это того, чтобы писать жалкие 6000 знаков в день?
Не такие уж они и жалкие.
Не попробуешь, не узнаешь. Пробуй, просто рассказывай историю. Ты пишешь не на конкурс для Нобелевского комитета, поэтому ни на кого не обращай внимания. Критика тебе не нужна. Ты сочиняешь книгу для читателей, а не для критиков. Интересную историю читать будут, даже если ты напишешь с грамматическими и со смысловыми ошибками. Это тоже слова Стивена Кинга. Прислушайся к мнению мэтра. Допиши свой роман до Нового года.
Наташа озадаченно взглянула на экран монитора. Я поднялся с кровати, головокружение не ощутил, но мышцы застонали. Я зевнул, прикрыл рот ладонью, почесал голый живот и сказал: «Мне пора, не буду тебе мешать. Работай, Наташа!» Зайцева решительно сжала кулаки и ответила: «Ладно, Максим, попробую. 6000 знаков в день, говоришь?
Я вернулся в свою комнату. Свет не включил, сразу прошел к кровати и принял горизонтальное положение. За окном на небе уже появилась луна. С нижних этажей доносились отзвуки музыки и голосов. Кровать подо мной едва ощутимо вибрировала от топота ног танцевавших сейчас там внизу студентов. Я прислушался к биению своего сердца. Вновь вызвал строки интерфейса и полюбовался на единицу в графе «Нераспределенные очки способностей». Тут же увидел перед собой надпись «Распределить очки способностей». «Да», «Нет». Нижняя строка заманчиво блеснула. Я невольно вспомнил, что пока не воспользовался сегодня способностью зубрила первый уровень. Хотя эта способность в строке интерфейса уже вернула себе яркий оттенок, откатилась. Я пробормотал: «Зубрила, займусь позже. Но займусь обязательно. До сессии не так уж много времени осталось». Снова прочел висевшие в воздухе перед моим лицом слова. «Распределим, конечно. Почему бы не распределить? Посмотрим, чем меня порадуют на втором уровне. Надеюсь, не зубрила, а второй уровень. Пока мне первого уровня зубрила вполне хватает». Я чуть сощурился и сказал: «Желаю сам выбрать способность». Почти минуту смотрел на золотистые строки. Сердце отсчитало секунды, будто таймер. Я вздохнул и пробормотал: «По щучьему веленью, по моему хотенью. Бери, что дают, Максимка, не выпендривайся». Я нахмурился и сказал: «Да, хочу. Зачитайте весь список». В комнате сгустилась тьма. Или я потерял сознание? Игра сообщила: «Распределение очков способностей. Исследуется психотип носителя». Мне показалось, что я уснул. Проснулся, увидел надпись. «Получена активная способность. Второе дыхание. Первый уровень». Я трижды прочел название полученной способности. Пока игра не спросила: «Активировать способность? Да, нет». Я всмотрелся в появившиеся передо мной строки, потому что заподозрил подвох. Игра не сообщила мне срок действия способности «Второе дыхание, первый уровень». Зубрила первый уровень действовала 10 секунд, а второе дыхание... «Не попробуешь, не узнаешь», — пробормотал я. «Да, активировать». Надписи исчезли, игра не сообщила об активации способности, не заметил я и запущенный таймер. Таймер я увидел, когда открыл интерфейс. Ведущие отсчет времени цифры появились рядом с посеревшей надписью «Второе дыхание, первый уровень». Цифры показали, что откат, полученный на втором уровне способности, длился 24 часа. «Прекрасно!» – пробормотал я. «Хоть какая-то информация! Но этого маловато!» Я прислушался к своим ощущениям. Посеревшая надпись в интерфейсе сообщила о том, что способность активирована. Поэтому я спешно соображал, на что именно эта активация повлияла, в каком месте у меня появилось второе дыхание. «Второе дыхание», — сказал я. «Что это значит? Кто мне об этом расскажет?» Игра ответила:
Добавить фразу для быстрой голосовой активации способности «да», «нет».